Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница! Это пятница! Это пятница! 30 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. День спонтанных дождей в Москве. Спонтанно просто вот, ну вот ни с того ни с сего такой раз и пошел в дождь. Только что шел, вот только что иду по улице, значит, все нормально. Тут такой, сажусь в автомобиль, поехал, и он такой... И пошел дождь. Вот. Ну, такой где-то на 15-20 секунд, но такой хороший. Потом такой раз, закончился. Все, нормально. Я к тому, что, ну, на всякий случай будьте готовы ко всему. Так, доброе утро, Андрей Иш, нормально, еду с дачи, ПМ-4, полет свободный, все хорошо, I'll be back again, fly. His Shadow здесь, еще Рейнджер Серпуховчанин, Бабтань Алексей Кузнецов, Вась Куралес, Андрей Скорпион, доктор Ливси с нами тоже, Виктор Пурич, приветствую, Олег Мохов. Не запускается. Ну вот... Вот не запускается и все. Ну что я могу сделать? Трансляция-то не запускается. У нас что-то очевидно с интернетом, либо у Телеграма что-то очевидно с Телеграмом. Вот идет подключение, идет подключение, идет подключение. Выйти. Ну я выйду. Выйду и снова зайду. Сейчас я не знаю, как вот это все. Написано, началась трансляция. Ну, как же она началась, если вот вступить в нее и продолжается подключение? Как же она могла начаться так вот с таким этим самым? Покинуть трансляцию, завершить трансляцию, выйти. Вчера помогло, знаете что? Вчера помогло создать ее, потом отключить и создать заново. О! И сейчас тоже помогло. Ага, понятно. То есть она просто хочет, чтобы к ней ходили на поклон. Трансляция, хочу я вам сообщить. Как, ну, это же она, как нормальная женщина, трансляция. Хотела бы, чтобы ее поуламывали, походили к ней на поклон, сказали, ну, трансляция. Она такая, нет. Она говорит, ну, трансляция, ну, хорошая, ну, милая. Она такая, нет, я сказала нет. Она говорит, ну, милая, трансляция. Ну, пожалуйста, ну, ты же понимаешь, что пятница. Она говорит, нет, потому что нет. Ну, может, не знаю, но нет вообще-то. Ах, ты ж такая сякая. Трансляция. Вот. И потом говоришь, да и не надо. Она такая, ну ладно, 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 хорошо. Ладно, уже когда не надо, когда выключаешь. Я запомню, если что, вот эту модель поведения. так вот, да, значит, не успел. Да, я хотел спросить вас, хороший, красивый это автомобиль или нет? Ну, в смысле, нравится, не нравится. Скажите, когда вот... сейчас я просто небольшой опрос, а потом уже на основании результатов этого опроса... Такой опрос, ну, просто вот, ну, скажите, напишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Есть такой ресурс, бот, мессенджер такой, куда вы пишете сообщение? В Телеграме. Говорит МСК-бот. Вот как вам кажется правильнее оценивать внешность автомобиля? Черно-белую или со спектром всевозможных эмоций? Черно-белая оценка – это такая. Класс, отстой. Вот. Есть модели, которые... Ну, вообще, каждую модель можно оценивать по такой шкале. Это очень хорошая шкала. Она хороша тем, что тебе не надо размышлять сильно. Ну, в смысле, ты сразу понимаешь, любой человек сразу понимает. Еще даже до того, как он отдает себе в этом отчет, он уже понимает, нравится ему или не нравится. Ну, это же с людьми то же самое так же. Ну, вот вообще. Вот. Подмывает прямо вот устроить такое. Не будет ли это скучно вам? Вот просто сказать «класс» или не класс. Есть еще одна шкала. Она с тонами, полутонами такая. Она вот очень-очень нравится. Нравится. Скорее нравится. Скорее не нравится. Не нравится. Очень-очень не нравится. Вот. И тогда мы такие размыли. Вот как это работает. Вот как работают психологи. Все, ты приходишь, садишься к нему. И сам все рассказываешь, и в процессе, пока ты сам все рассказываешь, ты сам все понимаешь. Я только что сам все понял. Рассказывая все это, я понял, что да какие полутона. Оно должно быть монохромным, это голосование. Просто да, нет, все, нравится, не нравится. И тогда мы точно будем понимать аудиторию, которая нравится, и аудиторию, которая не нравится. А то вот это вот скорее нравится, скорее не нравится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, привет. Привет.
Роман, простите, не в тему. На Варшавке сейчас вот дорогу сняли асфальт, да? Угу. Едем все дружно, держим дистанцию. Угу. Но один идиот справа, едем наравне, но угу. Я держу дистанцию. Угу. Но вперед подрезал, вперед меня и гонит. Камень попал в стекло. Ну не идиот, хотелось прям догнать.
То есть он поехал, поехал по тому, где отремонтированы, и камни полетели от него.
Вот это. Ну, а это снят асфальт, вот, камни лежат, и все. И просто идиот.
Я понял.
С правой стороны едет, верю, держу дистанцию. Но нет, влево перед носом обогнал и пошел. Ровно 30 метров, и кончился ремонт дороги, попал камень.
Вот скотина. Вот скотина.
Вот просто скотина. Ну, вот на Варшавке здесь. Ну, вот просто скотина. Наравне ехали, прям наравне справа. Видит, держу дистанцию, газанул, подрезал. И тут же с грузовиком встал. Все, приехали.
Все.
Вот ладно, простите, не в тему просто.
Да не, ну, в смысле, не в тему. Конечно, в тему. Это вот про... Вот скотина какая, вот. Какой-то бы лазер. Лазер придумывать. В душу в лазер. Помните «Автостопом по галактике»? Там была такая штука, она стреляла, и собеседник всегда, ну, в смысле, и собеседник начинал понимать, что чувствуешь ты. Вот. И можно было выстрелить, и как бы... сейчас... «Автостопом по галактике». Вот, его... специально там так хорошо у Адамса написано, что его специально изобрели какие-то там эти домохозяйки, которые устали постоянно мужьям говорить: «Ты совсем меня не понимаешь! Ты совсем не понимаешь меня!» Абсолютно верно Хишадов пишет. Так вот, это шкала оценки внешности автомобиля. Если одна красиво-некрасивая, это просто мужская шкала. А нравится, скорее нравится... Очень нравится, скорее не нравится, скорее очень не нравится. Это женская просто... Это просто женская шкала. Вот тут вы абсолютно правы.
Запад!
Абсолютно.
Это то, о чем Хума мечтал.
Хума.
Ага,
Хума
теперь
Кабула.
Получишь свою башку.
Эй, Форд.
Эй, Запад.
Набывай, Заркин Фрут.
Нет.
Постой!
Выстрелил. Я же могу картинку вам показывать.
Понимаю. Тебе хреново, да? Столько корячится. И все зря. Ни тебе денег, ни тебе славы. Таких.
То есть пульнул в приятеля.
В лазер.
Во.
Делает супер. То, что и предполагает его название.
Супер, 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 супер.
То есть он влезает в душу, и жертва начинает смотреть на мир глазами стрелявшего.
Дай-ка сюда.
В душу в лазер создал думатель по заказу Межгалактической лиги рассерженных домохозяек, которым до смерти надоело в ссорах с мужьями бесконечно повторять фразу «Тебе никогда меня не понять».
Все.
Ты прав, нечего киснуть, ведь жизнь продолжается.
Вот,
да,
ты, то есть ты пульнул, и он сразу... Вот, кстати говоря, будет хороший момент, когда... Он отобрал у нее этот... Она потом была... Ну что, вы не смотрели автостопом, что ли, по галактике? Но вы даете.
Ведь я...
Во, он такой... Отдай, отдай. Ой, это пупсик. Оружие, пупсик. Отдай мне.
Отдай мне это.
И в нее такой раз целится.
Ведь я и так женщина, ничего не выйдет.
Она ему говорит, да я и так женщина, что-то. Во, ну посмотрите автостопом по галактике. Вы что? Это же... Это же не просто классика, это же, я не знаю, как. Сейчас, мне же надо все равно, да, несмотря на то, что этот пилюля уже прошла, мне же надо все равно запустить голосование. Я действительно, потому что мне интересно, почему мне интересно? Потому что, ну, во-первых, потому что у меня в тесте сейчас этот автомобиль. И так устроено сознание автообозревательское, что тебе все очень-очень сразу интересно становится, все, что связано с этим автомобилем. Это же твоя работа, когда ты с ним знакомишься. Потому что в конечном итоге это все откладывается туда, в специальное хранилище, которое создает впечатление об автомобиле, из которого потом ты забираешь эти впечатления каждый раз, когда тебя спрашивают, ну, а вот это вот как? Как тебе вот это? И ты вот из этого целого спектра впечатлений, испытаний, всего того, что ты узнал об автомобиле, ты говоришь, вот мне вот так, потому что у тебя есть неопределенное свое впечатление. Вот у меня есть об этом автомобиле определенное мое впечатление, но... сразу, ну сколько, наверное, 4-5 человек были опрошены мной вот из ближайшего круга, из тех, что с ним контактировали непосредственно. То есть приходили к нему, либо видели, либо ехали в нем вместе со мной. И опрос не оказался однозначным. Абсолютно не оказался однозначным. Во-первых, мужчина, который в компании в самой работает... Я с ним контактирую каждый раз, когда там по тестам. Вот. Он поделился впечатлением, что ему не то чтобы очень. Ну, как бы, ну, что-то как-то. Потом еще несколько человек, имена которых мы не знаем. Вы не знаете, я-то знаю. Вот. Но было три человека, которые... То есть примерно как-то аудитория разделилась так, и я думаю, как это... мечущаяся обезьянка между двумя группами. Кому же мне? К умным или красивым? К умным или красивым мне примкнуть? Так и я. А мое мнение, оно с кем вообще? С большинством или с меньшинством? Интересно. Ну, в смысле, я-то знаю, мое мнение не изменится о нем. Внимание. В отличие от этой самой обезьянки, я уже знаю, с кем я. Мне просто хотелось бы понять, я в группе большинства или в группе меньшинства? Вот это вопрос. А для того, чтобы это понять, мне нужно поставить... Ой, подождите. А что звук такой? А что, такой будет? А, не, нормальный звук. Все, тогда давай, продолжай. Вот, для того, чтобы это понять, мне нужно запустить голосование, опубликовать фотографии и запустить голосование. Правильно, правильно. А для этого нужно время. И сразу опять накатывает... Ты школьник, колонка твоя на балконе, и соседям даешь Что ты даешь, кстати? Прослушать очередную композицию, которая тебя зацепила до невозможности. Это потом она уже была у тебя на кассете, а сначала она вообще у тебя была на бобине.
Включаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето.
Я уже почти сейчас. Мне нужно найти только его прям вот вообще в профиль и поедем.
Идет стройка, работает кран, и закрыт пятый год за углом ресторана. На столе стоит банка, а в банке тюльпана, на окне стакан. И так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и все ты раз маслом вниз упадет. Бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет.
Интересно, что автомобиль вот с самым интересным ракурсом в профиль. Очень мало фотографий именно в этом ракурсе. Странно, почему-то. Говоря, здесь Виктор Робертович, он же Робертович, по-моему, абсолютно прав. Очень-очень уже скоро кончится лето. Так что момент море, как говорится, момент море. Прямо в море. Так, теперь голосование запустить. Круть отстой. А, так. Unity, мы сравниваем Unity. Unity. Ну, Unity, может быть, но как-то Unity грубовато. Unit, я называю его. Чингам Unity. Ти. Но он такой весь такой плавный, такой, что мне кажется, Ти ему подходит очень хорошо. Так, ну мне нужно еще 2 секунды. Почему бы... Так... О, нет, вот что, точно. Я вспомню, что еще... Что еще из творчества Виктора Цоя нам заходит, но немногие об этом знают. Потому что, как правило, есть раскрученные такие вещи. Но до безделья к этому не дойдем, я думаю. Вот, есть раскрученные вещи, как у любого глубокого творческого человека, там, у Высоцкого тоже, к примеру. Вот, кто-то кого-то сейчас передернет, сравнил тоже Высоцкий Цой. А что? Не создатель притч, не пророк в определенном смысле слова своего времени Виктор Цой, нет? Кто-то скажет деструктор, это говорят люди не очень умные. В общем, есть такие вот вещи, которые на виду, вот вообще на виду, которые сделали общенародным любимцем поколений, и погрузили его в вечную память Цоя, потому что, как известно, Цой жив. Такие есть вещицы. А есть его стихи, которые не очень всем известны, допустим. Ну, по какой-то причине музыкальные редакторы радиостанции их меньше любили, чем группу «Крови».
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уходим и мы тонем. Хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит в потолок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Седьмая вода, и мы едем. Не знаю, зачем и куда. Мой сосед не может. Хочет уйти, но не может уйти. Он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который идет на восток. Троллейбусе, который...
Но только я вас прошу, пожалуйста, сосредоточьтесь на дизайне. Голосование запущено. На дизайне сосредоточьтесь, Чинган Юнити, ладно? Я понимаю, что ну, там для вас... Вот, ну, попробуйте не замечать шильдик.
Нет шофера, но троллейбус идет, и мотор заржавел. Но мы едем вперед, мы сидим не дыша. Смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который...
Не смотрел я новый фильм «Цой». Я вам страшное скажу, но Бабента, пока нас никто не слышит, вы только никому не говорите. Я «Ассу» не смотрел. И «Иглу», или как он называется, тоже не смотрел. Угу. Нет. И не собираюсь новый тоже смотреть фильм. И у меня даже есть объяснение, почему. Мой Цой — это Цой с гитарой и в моей голове, и в сердце с его текстами. Вот это и все. Вот это вот. И любая другая ветка, грань какого-то творчества его может испоганить мне моего Цоя, моего лично, моего внутри. Вот. И поэтому я как бы, возможно, это на уровне подсознания, мое подсознание противилось всегда тому, чтобы знакомиться еще как-то, открывать что-то, потому что начнешь открывать, так и закроется вообще. У меня было так с несколькими исполнителями, когда вот, творчество их музыкальное заходило, а потом знакомился с человеком, как с человеком, и все. И как бы и уже вот, не то чтобы это были драмы какие-то, трагедии, но тем не менее это было не очень приятно. Каждый раз, когда вырывается кусочек чего-то внутреннего у тебя, это не очень приятно. Поэтому я старательно своего внутреннего Цоя оберегал от этого всего, от всех других Цоев. С Высоцким другая история немножечко. Просто потому что вот, ну... Ну, на самом деле, потому что сначала я Высоцкого узнал этого Жеглова. Шарапов был. Шарапов, это же... Да, потому что сначала Высоцкого я узнал Жеглова. И в «Робин Гуде» там что-то песни его. То есть сначала Высоцкий для меня был дядька из кино. Вот это. «Утренняя гимнастика» 3-4. Он был дурашливая какая-то штука. Такая полукомедийная. Песни какие-то пел, что-то там. Вот. В кино в каких-то, в нескольких фильмах я его видел. Ну, еще будучи ребенком. Вот. И я потом только его уже открыл, уже зная про его кинокарьеру, про его там актерские какие-то эти вещи. Так что с Высоцким это другая история. А вот Цоя так. Поэтому вот это если совсем коротко в двух словах, смотрел ли я новый фильм «Цой».
Моторы.
6:35, говорит Москва, моторы, пятница, 30 мая на календаре. Нет, все, с пилюлями, ну, в этом часе, во всяком случае, точно закончили. Давайте закончим. Давайте поговорим. А чего он уже все время пишет? Давайте поговорим. Дизайн отстой. Арам Васканян сообщает нам про Чинган Юнити. Они почему-то все похожи на робота-трансформера. Только у Джили с дизайном все нормально. Интересная позиция Арам. Ведь вы же имеете в виду какую-то конкретно отдельную одну модель, я даже знаю какую. Называется она MAN, а на Jara заканчивается, правильно? Одну модель. Потому что сложно поверить, что вы упрекаете в трансформенности всех остальных, а, к примеру, про CityRay, Geely CityRay, забыли. Или про Geely Atlas нынешний, которые вот тоже забыли об этом. Ну, просто взяли и забыли об этом как-то. В это сложно поверить. Серьезно. Ну, вы же не серьезно, правильно? Вот, поэтому, Арам, интересная позиция. Спасибо большое. Это прям... Но я... Вы зайдите, пожалуйста, и проголосуйте. Щукин и все. Да, голосование там идет. Уже сформировалась у нас первая сотня голосования. И вот мы и посмотрим, первая сотня, насколько справедливо было мое замечание, что после первой сотни, ну, я говорил 100-200, после первой сотни, как правило, ну, вообще там, ну, после второй сотни, первой сотни, результаты, которые вот определились уже, да, в голосовании, они потом будут меняться, но незначительно. Для начала картинки. «Радио говорит МСК». Трансляция здесь идет. «Радио говорит МСК». Вот он автомобиль этот, видите? Я вам показываю здесь трансляцию. Еще трансляция в ВКонтакте, в нашей социальной группе. А вообще фотографии, чтобы не в трансляции, а чтобы в деталях рассмотреть их, это в телеге. Там же следующий пост после поста с этими фотографиями. Голосование, где... Я путем самопсихоанализа, без всякого этого психоаналитика, сам себя проанализировал и понял, что наш вариант голосования и лично мой вариант голосования — это голосование всего с двумя позициями. Классно? Не классно. Все. То есть никаких полутонов. Не будем размывать. Пусть это будет такое голосование. В общем, Щукин и все. Кириллическое написание телеги. Тем, кто, может быть, приходит, недавно приходил или приходит, и потом это нормальное явление, приходит и не находит для себя того пространства, о котором он думал. Вот, я думаю, есть такие люди, которые думают, что вот сейчас пространство, мы придем туда, там моторы будут, такие телеграммические моторы. Это не так. И чтобы сразу это было понятно, я потому и переназвал телегу, которая изначально называлась автоводительской, переназвал вот в такую «Щукин и все». Это уже так, жирный намек на то, что там все, ну, в смысле, и все, что мне интересно. Просто это было бы очень длинное название канала. Поэтому и все имеется в виду то, что мне кажется интересным. А это всего там, ну, буквально 5 тем. Технологии, космос, астрономия, иногда кинематограф. Конечно, юмор, без щепотки юмора сложно переносить объективную реальность. И, безусловно, автомобили. безусловно, автомобили, плюс темы, которые вы предлагаете, наше живое общение, то, что спонтанно появляется здесь в эфире, потом часто продолжается там, в Телеграме. Поэтому и все. Вот так и называется канал. Это я отвечаю на вопросы, что людей, которые уходят, не просто уходят, а с упреками уходят, дескать. Я-то думал, тут сейчас только тачки будут. Только тачки — это другие Телеграм-каналы. Все, ладно? То если вот сугубо только тачки, мне... Если вы обратили внимание, даже здесь, в эфире, не то чтобы... Ну, сложно на протяжении 20 лет говорить только про тачки. Можно с ума сойти. Вот, поэтому говорим вообще обо всем. Но в данном случае о дизайне автомобиля. О дизайне. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на этом. Я знаю, это сложно. Мы с моим другом и коллегой Пашкой Федоровым, когда сравнительные тесты снимаем, я четко, прекрасно понимаю, насколько сложно порой абстрагироваться от бренда, от каких-то личных впечатлений и смотреть на автомобиль просто глазами. Ну, просто, вот просто глазами, не думая, что это китаец, или не думая, что это Чинган, или не думая, что это вообще азиатский автомобиль. Ну, попробуйте. Попробуйте оценить просто дизайн по очень правильной мужской шкале. Классно, не классно. Все. Если сомневаетесь, это значит классно. Ладно? Да, давайте так. Все сомнения должны трактоваться как классно. Потому что, когда не нравится, то ненависть или что-то отрицательное, ты сразу понимаешь. Ты сразу понимаешь, фу. Ну, вот сразу. А если думаешь, значит, голосуй классно. Окей? Это я уже начинаю подтапливать чуть-чуть за автомобиль. Ну, потому что, мне нравится. Он реально очень эмоционально нарисован. И что еще мне нравится в модельном ряду Чинган, то, что в отличие от большинства европейцев, которые в какой-то момент пошли по пути унификации настолько... унификация, вы понимаете, не просто техническая унификация. Ладно, окей, хорошо, вы придумали платформу MQB. Но почему, по-вашему, это означает, что все автомобили на ней построены должны быть похожи, как родные братья друг на друга? Просто, ну, в смысле, как близнецы. Просто размерами отличаться. А выглядеть должны одинаково. Почему вы так решили? Это вовсе не означает это. И вот эта тенденция, там, Мерседеса, да, которые в какой-то момент стали... поди определи. Это Е-класс или С-класс? Это ладно, там размеры заметны, а вот С-класс и Е-класс, да, в предыдущем кузове. Ну, глянь на них, чем ты, как ты вот определишь? В общем, такая история. В отличие от этого, у Чинганов есть какие-то такие самобытные с точки зрения дизайна модели. И Unity, на мой взгляд, один из таких. То есть там Uni-S еще, который CS-55 был, он одна концепция, а здесь такой... При этом родственные черты видны. Решетка радиатора, к примеру, сам дизайн исполнения ее, вот архитектура. Но ничего общего вообще между собой не имеют. Это такой вот классический купе-кроссовер. Купе в данном случае это не трехдверка имеется в виду, а купе имеется в виду тип кузова с покатой линией не просто крыши, а вообще покатой линией всего кузова. Вот сейчас вы... Видите его, я как раз нашел такую фоточку. Ну, она из другой серии, фоточку с видом прям такой в профиль. Вот, эмоциональный, на мой взгляд. Именно поэтому я ее поставил. Круть, мне нравится. Вы не должны думать, что автомобиль просто в тесте. Я бы не сказал, если бы мне не нравился дизайн, что мне не нравится дизайн. Неоднократно это звучало. Когда вот что-то мне не нравится, я так прямо и говорю. 200, ну вот вторая сотня голосов у нас уже есть, пошли на третью сотню. 77 на 23. 77 на 23. Не согласны? Идите голосуйте. Но для начала, чтобы быть согласным или не согласным, нужно для начала посмотреть как минимум на фотографии. Да, я тоже думал, типа и точка телегу переназвать, но это было бы прям, не очень. Так, у Джили тоже не все в порядке. Арам Васканян пишет. Да, точно. У Джили тоже не все в порядке. Да, все в порядке у них. Ну, все в порядке. Просто техническое взросление нас как цивилизации, инженерное наше взросление как цивилизации, определенные паттерны, присущие дизайнерские, присущие поколениям, они существуют, это не миф. И поэтому, поэтому автомобили, если вы начнете смотреть эпохи, ну, там, к примеру, эпоха 20-е, 30-е, ну, когда все начинало развиваться, потом 40-е, 60-е, 70-е, каждой эпохе присущи были определенные дизайнерские находки, решения, которые потом разлетались по всему автомобильному миру. Так или иначе, все автомобили имели определенные дизайнерские решения там, по светотехнике, по типу кузова. По, ну, что мне вам рассказать? Вы сами прекрасно знаете. Только АвтоВАЗ всегда делал то, что считал нужным. Вот тогда, когда все развелось, на АвтоВАЗе всегда делали то, что считали нужным. Без оглядки на всякие вот эти вот модненькие штучки, там еще что-то. Хотя, если зайти в музей в Ижевске, на предприятие, которое сейчас является одной из площадок АвтоВАЗа, зайти в музей, там потрясающий музей. В Тольятти тоже классный музей ВАЗовский. Но он, ну, в общем, тоже классный, в общем, классный. Но в Ижевске он может быть меньше по масштабу, и площадка техническая такая поскромнее. Но, тем не менее, там можно посмотреть, сколько было ответвлений и находок, которые опытные какие-то там эти самые группы разрабатывали, и куда не пошла мысль инженерная, потому что не пошли деньги. А деньги не пошли, потому что ижевское предприятие, оно, в отличие от тольяттинского, ижевское было еще и такое двойного назначения. Ну, не секрет, что курировало Министерство обороны. Вот. Его и в результате не всегда удавалось опытным группам, этим самым инженеров, доказывать необходимость, вот, что надо вот так вот сделать. Там даже была какая-то такая своя формула, что на каждый рубль, вложенный в автомобильную тематику, должно было отбиваться сколько-то рублей вооружения надо было придумать. Вот. И в результате этих веточек, которые не превратились, таких ростков, которые не превратились в полноценные ветви автомобильные, их очень много. Поэтому вы зря вы упрекаете само предприятие и, самое главное, специалистов предприятий, ну, АвтоВАЗа в том числе, или Лады, ну, Жигуля когда-то, и Ижевска, в отсутствии креативности, в отсутствии там стремления к развитию, еще чего-то. Ребята, там стоят, там такие аппараты стоят, там, которые, ну, точно совершенно, когда вы показываете эволюцию модельного ряда развития, там, 60-е, 70-е, 80-е какого-нибудь BMW или еще что-то, наши не уступали. И инженерные потрясающие решения, и с продольным, и с поперечным расположением двигателя, и под двигателем все делалось. То есть делалась какая-нибудь серийная модель «Москвича», и потом, ну, тогда в Ижевске еще же «Москвичи» делали, и потом на базе, технической базе этого концепт какой-нибудь создавался, вообще просто умопомрачительный, который рубили, естественно, ну, военные говорили, а нафига это вообще? Вы что, с ума сошли? Да ну, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Добрый. Доброе утро. Спасибо за программу, Андрей.
Спасибо вам, Андрей. Да, слушаю.
Вот, хотел сказать, вы знаете, у меня отца просто была «Волга», ну, рабочая. Uh-huh. Вот. Но на ней столько всего было, что, ну, нашими там работниками сделали. Uh-huh. Да, вот. И, ну, в серийных нигде такого не было. Вот. И еще такой момент, как бы, знаете, карьерные из этих, это «Белазы» огромные наши, которые... Uh-huh. Я раньше как-то не задумывался, ну, огромный, здоровый, мощный, все туда-сюда, знаешь...
Электрические, это последовательный, да, гибрид.
Последовательный гибрид, и он был изобретен еще неизвестно когда, на дизеле. Да. Там, конечно, расход чумовой дизеля, чтобы крутить этот генератор. Там, получается, у них два бака по 2,5 тонны каждая. Вот им на сутки хватало, не на сутки, на 10 часов хватало этого, да, бака. Я говорю, что это жесть. Но все, что у нас было, наши «Этилиазы», автобусы с автоматической коробкой передач еще тогда, которые выключались потом на нейтралку этим выключателем для света. Mm-hmm. Ну, у нас все было и есть. Ну, на самом деле, правда, нам столько не давали и закрывали. Все это складывали на полочки.
Да,
вот, так есть что такое. Наш ум русский, он самый пытливый, самый интересный. Но не хватает.
Абсолютно согласен. Спасибо вам большое. Вот Вот, а как же мне найти теперь это? Вот верно. Последовательные гибриды. Придуманы-то когда? Карьерные огромные самосвалы. Даже и есть последовательный гибрид. Там мощнейшие дизеляторы, которые делают только то, что вырабатывают энергию, которая, в свою очередь, питает электрические двигатели. Там, если я ничего не путаю, на этих самых, на вот в этих самосвалах, эти двигатели, они на каждом колесе. То, что сейчас компания BYD продает в своем Yongyong U8, продает как новацию, как что-то, на самом деле это совершенно другого уровня, конечно, автомобиль. Но тем не менее. Вот, эти последовательные гибриды, конечно, да. Сейчас я пытаюсь найти. Я же где-то прямо даже постил этот музей. Но это было через какое-то время после. Вот еще что. А, вот же. Вот, нашел. Я вам тогда сейчас просто пущу, чтобы это шло этим. Ну, ладно, сейчас найду концепты. Это значит модельный ряд обычный, классический. Это, считайте это рекомендации. Будете в Ижевске, и вы так приедете и скажете, ну, вот Ижевск. Будете стоять и так говорить, ну, вот Ижевск.
Изготовлен.
Вот, пожалуйста, экспорта. Смотрите, пикап. Здесь вот
дорезано и приварено. Часть больше удлинённая.
Для финнов сделали пикап москвичоночек. Помните этот пирожок москвич? Пикапчик вот стоит. В шикарном состоянии. Вообще, конечно, основатели музея и сотрудники, это прям вот класс. Вот ряд, модельный ряд москвича тогда был. И тут же, смотрите, 1966 год, выпуск первого москвича в Ижевске. 66-й год. Представляете себе, да, что такое 66-й год? И смотрите, что тогда же опытное бюро, вот то, о чем я говорил, сделали.
408. Начало производства 1966 год.
Да.
Спустя буквально два года.
68-й.
Здесь, в Ижевске, спроектирован этот футуромобиль. Последние две буквы технической
эстетики. ВНИ и ТЭ. Мы сейчас называем дизайн. Техническая эстетика.
Покажу нашу потрясающую экскурсовода.
Вот сейчас девочка очень-очень классная. Очень. Анастасия. Прям супер. Хранитель.
Отделение. Здесь не отделение, а на салон и багажник. Здесь задний ряд сидений складывается. Это позволяет перевозить уже какие-то более объемные грузы. Обратите внимание на светотехнику. Фонарь занимает всю заднюю стойку. Бамперы даже касаются.
68-й год. Это то, что потом, и то, что сейчас многие автопроизводители делают только сейчас, и Volvo, когда сделали вот этот задний фонарь, такой интегрированный в стойку, сверху вниз идущий, 68-й год. Вы дверь видите вообще, как открывается? Сдвижные двери назад. Дверь огромная сдвигается назад, открывается, как, ну, в семейных сейчас венах наших, во всех практически.
Мне кажется, это решение весьма футуристичным для 1968 года. Mm-hmm. С момента образования конструкторского...
Эта дверь закрывается.
Прошло всего лишь три года.
С таким звуком.
С институтом технической эстетики его создавали, конечно. Очень рано, конечно, говорить еще о запуске серийное производство первого такого проекта. Здесь появляется прообраз современных блок-фар. Здесь под единое стекло вся светотехника уложена. 68...
Блок-фар первый. Этот прообраз, то, что сейчас везде, ну, вся техника сейчас, головная оптика, даже мы не обращаем внимания, просто говорим, что это, ну, фара. А внутри у нее много элементов, и ближний свет, и дальний свет, и элементы, да, много, да, линзы, и все они закрыты стеклом. Это просто обычная современная фара. Но ведь этого не было. Вы вспомните автомобили 60-х, 50-х. Это просто отдельно стоящая фара. Просто отдельная такая круглая. И здесь, на этом прототипе, концепте, я бы сказал, появляется там внутри светотехника, и сверху она закрыта блоком этих самых фар. Класс?
А здесь, внимание.
Вот, это Нивушка. Это, кстати говоря, то, что должно было стать Нивой. Могло стать Нивой. Могло. И больше того... Вы удивитесь, но в этом автомобиле, который мы сейчас видим, это ижевцы сделали. Но некоторые элементы до степени смешения, кстати, выштамповочки вот эти, видите, вот такие на задней этой стойке, очень напоминают нам что? ВАЗ-2121. То есть тогда в битву за этот внедорожник включилось несколько предприятий, как это часто бывало. И вот мы видим, то есть, по сути, как Нивушка, но только с лицом москвича. Вот, полноприводный, и все, вот, пожалуйста. А вот тоже концепт, ИЖ-13 назывался. Здесь двигатель не, ну, не помещался под обводы кузова, его таким сделали очень модненьким, и поэтому его пришлось под 45 градусов наклонить. Вот так вот чуть-чуть подзавалить этот двигатель. И все равно он не помещался. И на капоте на шлепку сделали уже такую, как если бы это был какой-нибудь Dodge Challenger заряженный. Вот что-то такое. Тип купешечка. Вот тоже. Ну, в общем, к чему это я? Это я все к тому, что все... Вот одно дело то, что предприятие выпускает на самом деле. И совершенно иное – это то, что предприятие могло бы выпускать. И если посмотреть вот на эти идеи, некоторые из которых, ну, у нас их больше, на Западе меньше, не воплотились в реальность, станет понятно, что концепции дизайнерские развиваются вместе с человечеством, с поколениями, и каждому поколению присуще свое. Поэтому, когда вы говорите, что сейчас там китайцы... Эти, все одинаково похожи на трансформеры. Да это не китайцы. Это просто сейчас поколение, ну, такое поколение, и вместе с этим поколением развивался дизайн, развивался до такого, что вот сейчас этап такого дизайна. Если вы обратите внимание, все чаще и чаще вам в голову приходит мысль, что мировые большие гиганты, такие, к примеру, как Toyota, ну, и остальные тоже, подражают китайцам. Вы обвиняете их в подражании. Вы говорите, вот этот RAV4 новый, ну, совершеннейший Чинган. Это поверхностная, справедливая, но поверхностная точка зрения. На самом деле все гораздо глубже. Это просто общая тенденция такова. И как раньше автомобили там 50-е, 60-е, американский дизайн, крылья огромные, вот это вот все длиннющее все. Это считалось верхом технологичности дизайна. Сейчас вот такая концепция. И самое интересное в том, что... Я говорил со специалистами, с дизайнерами тоже говорю, а вот когда... появляется, вот неужели невозможно, чтобы появилось что-то радикально иное в рамках вот этого общего потока мысли инженерной и дизайнерской? Возможно, появляется. Проблема в том, что сверхинновационные решения, сильно опережающие свое время, не имеют возможности реализоваться, потому что большинством воспринимаются как что-то странное. Понимаете, в чем дело? Вот это... Это очень обидная наша черта. Мы не готовы что-то слишком опережающее наше время воспринимать нормально. Это кажется странным, дурацким, некрасивым, нелепым, асимметричным, еще каким-то. Нужно посмотреть на концепты автомобилей. Да вот сейчас хотя бы посмотреть на этот «Москвич» 68-го года, на концепт. Тогда он казался людям, да как такое можно делать? Глянь, вон, 408-й, вот это автомобиль. А это вы сделали квазимоду какого-то. Понимаете, это не воспринимается современниками. И прав был Кларк, один из законов Кларка. Любая очень продвинутая технология современниками воспринимается как магия или волшебство. Перефразируя этот закон, можно сказать, любой дизайн, сверхопережающий свое время современниками, воспринимается как уродство. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да я слушаю вас, говорите. Ну что же, вы же уже вот название. Не получается. Давайте тогда вот вас я послушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы абсолютно правы. И по поводу москвичей хотел сказать, что там... был такой наш немножко эмоциональный колорит, вот, некоторым образом, а не только подражание, там, как некоторые говорят, несправедливо совершенно, там, дизайну, там, Соединенных Штатов и так далее, и узнаваемость была, вот. И еще хотелось бы сказать, а вот как бы вы прокомментировали, очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу, например, Audi 80 в в кузове в 89-м. Ну, бочка первая.
Бочка, вы имеете в виду бочку? Их же две были. Да, селедка, да. Сотка и 80-ка бочка.
Да, 80-ка бочка.
Слушайте,
да,
это была, это был круто мобиль. Я вам скажу, у нас на районе бандиты ездили, несколько групп бандитов. Ну, ну 90-е, бандюки.
Ну, да, да, да.
Вот, одни ездили на 80-ке, друзья мои там тоже были, а другие на сотке. Вот сотка мне не нравилась до тех пор, пока я на ней не проехался. Я плыл в этом автомобиле, огромный.
Извините, сотка имеется в виду С3 или селедка?
Селедка, нет, селедка. А, селедка. Обязательно серого цвета, почему-то селедка должна была быть.
Ну, как-то да.
Спасибо большое. Вот. Селедка мне не очень нравилась. Ну, как-то он слишком длинный. А бочка, это был... Между прочим, это был один из первых автомобилей, с которыми я познакомился с иномарками, и он был в хорошем качестве. Потом пошла уже волна кадетих, кадеты, Асконы, стал возвращаться контингент из Германии нашей, кто-то захватывал трофейные кадеты, которые ржавели просто, вообще просто. А бочка, это было круто. Я впервые познакомился с немецким качеством автомобиля. Поэтому мне кажется, что в свое время это был, ну, реально крутомобиль.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 30 мая на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа, вообще-то, обо всем. Ну и о наших лучших друзьях тоже. Давайте, заходите, присаживайтесь, прикладывайтесь, если вдруг что там, если, ну, как-то это самое. Хорошо будет в пятницу. В пятницу будет. Будет хорошо. Если что, да? Да? Да. Плюс 20 в Москве сейчас. Ощущается, как плюс 20. А вчера в это время было плюс 20. А будет плюс 20. И на следующей неделе тоже будет. Абсолютно верно. Доброе утро, Гамлет, Васька. Вась Куролесов здесь, на Ресориус. Южному Уралу привет. Алексис, Павел, счастье, Владимир, доброе утро, Андрей и Жуна Бабенто с нами. Арам Восконян, Дмитрий, тоже Виталий, Олег Мохов, очень хорошо, Хисшадов. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК, бот. Разговаривает, говорит. Разговаривает. Just let me know if you wanna go.
They got a lot of nice girls. Rumors spreading round. United takes his time. Try to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls. I'm racing.
Великие ужасные бородачи, Зизи Топ сегодня в моторах. Это топ этой пятницы, потому что пятница в моторах звучит вот так. Уже 400 голосов, маловато. Но тем не менее, все наши, все с нами, 400. Оцениваем внешность отдельно взятой модели. Вот Чинган Юнити, если, к примеру, посмотреть на него. Красивый автомобиль? Спрашиваю я вас. Идите, смотрите. В телеге Щукины все. Там же голосование. 76 на 24 сейчас. Я бы сказал так, что вот... Я бы сказал так, что три четверти из 100% считают его красивым. Черно-белое голосование, только две позиции. Да, круть. Да не, отстой. Посмотрите и скажите, Щукины все, там в телеге все происходит. Однако я посмотрел, как называется эта версия. Максимо экстра гранде версия на 21 минуту. 21 минута, так что давайте, мы можем продолжать спокойно с вами общаться, что-то делать, там все, у нас есть возможность упустить что-то в этой максимум экстра гранд версии. Мигрант из Корея Таун, вечер добрый, приветствую, плюс 26, Discovery, в Discovery, это что? А, Discovery Bay, а что это? Bay, ну Bay понятно, а Discovery? Ну, в общем, я уверен, что у вас хорошее место. Ну, хорошее место. Discovery Bay не назовут плохое место. Вот. Ну и плюс 26 тоже ничего. Павел Токарев, доброе утро, Самсон Самсонов, приветствую. Вот, а деда Вова помнит, как появилась машина ЗИС ГАЗ-52. Ездил на паровозе в купейном вагоне, это тоже был прогресс. Ага, окей. -24 градуса сегодня максимально на улице. Наконец-то тут закончилась эта проклятая жара. Завтра 24, потом 21, 23, 21, 22, 24. Ну, в общем, канары сплошные у нас здесь. Комфортные, канарические канары с точки зрения погоды. И сегодня же уже начнутся дожди, чуть раньше намеченного. Обещали их в субботу, но уже сегодня начнется.
I'm all
мы еще до половины не добрались даже с вами. В этой максимальной экстра-гранд-версии. Лагранж. Вот так называется вещица. Ну, вы что, это же ZZ Top. Но только они здесь 21 минуту стараются для нас с вами. Будут еще стараться какое-то время. Но спокойно можем общаться, не обращая внимания на дедушек. Пусть они там себе стараются. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948, если позвонить. Говорит МСК-бот, здесь читаю ваши сообщения. А еще радио говорит МСК, это телеграм-канал, здесь трансляция. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь.
Роман, доброе утро, Алексей,
доброе.
Москва.
Да, Алексей, приветствую.
В народе Потапов. Я вчера был тяжелый на 40 килограмм песка старческого, а сегодня я стал тяжелее еще на 1 килограмм старческого. Поздравьте, пожалуйста, с этим событием.
А, в этом смысле, я думаю, это может сходить, просто посидеть с телефончиком там, и килограммчик-то скинуть. Ладно, с днем рождения. Мы стараемся. Что-то старческого. Че там 40? Как известно, в 44, 45, 48 жизнь только начинается. Жаль, что здоровье заканчивается, вот. Но жизнь начинается. Кстати, накануне, помните эту новость, рассматривали вчера под финал эфира о том, что депутаты выступили против того, чтобы повышали штрафы потому что говорят, дескать, что нет причин повысить штрафы, и это зря было сделано. Безусловно, популистские, абсолютно популистская инициатива депутатов и поведение популистское, вместо того, чтобы делом настоящим заниматься, а не вот это самое. Вот. Почему я считаю, что это популизм? И вообще-то штрафы как таковые имеют весьма условную связь с ситуацией на дороге, ну, в смысле, с уровнем аварийности, точнее, не так, имеют связь. Они не должны быть связаны с этим. Вот что я хотел сказать. Не должны. Как в стоимости бензина только маленькая часть стоимости нефти, так и в общей ситуации на дороге должна быть маленькая часть этих штрафов. Это не инструмент регулирования, не главный инструмент регулирования, безусловно, конечно же. И поэтому я скажу словами персонажа известного еще одного исторического: тебя посадить, а ты не воруй. Чего вы взяли, депутаты, что эти штрафы реально большая, какая-то гигантская для нас проблема? Во-первых, а во-вторых, чего вы взяли, депутаты, что это кара? Это инструмент. И как любой инструмент, инструмент должен быть либо эффективным, либо неэффективным. А если инструмент неэффективен, тогда зачем он нужен? Мы начинаем искать другие инструменты, эффективность которых повыше, правильно? Если штраф воспринимается как абонплата в 250 рублей за проезд, там, за то, что мчится чувак там по улице, где надо ехать медленно, и сбивает людей на остановке потом, я называю этот инструмент неработающим. А хотелось бы, чтобы он работал. Поэтому должны быть последствия нарушений, а не легкое поглаживание. 250 рублей. Что это за штраф такой, 250 рублей? Вы кофе купите себе за 250 рублей сейчас? Нет. Ну так чего тогда? Еще одно неожиданное следствие. Депутаты мотивировали свою позицию, дескать, что повышение штрафов подстегнет коррупцию. Вчера уже просто не осталось времени в моторах послушать вас, а сейчас бы я вас послушал. А как выглядит коррупция, когда вы получаете штраф за превышение скорости? Можете подсказать мне, как, в какой момент вы коррупционируете? Вы камере на столбе пытаетесь деньги присунуть? Или что нам присовываете в камере? Как, в какой момент сейчас на дорогах появляется коррупция за превышение скорости, к примеру? А это самое частое нарушение у нас. Вот, Спенсер, видите, как ну, хорошая тема. Очень часто резонансные темы проявляют людей. Спенсер тут же пишет. Ну, сразу понятно, что за человек. А нам не нравится, говорит, повышение штрафов. Очень правильная инициатива депутатов. А кроме того, что вы просто, ну, не умеете ездить так, чтобы не получать штрафы, чем еще вам не нравится эта инициатива? Ну, про повышение. Вот кроме того, что вы стали больше платить. Вы же не можете ездить так, чтобы не получать штрафы, правильно, Спенсер? Нет, не умеете. Вам нужно... Давай, красный, пофиг, стоп-линия, пофиг, пешеходный, пофиг, телефон в руках. Да пофиг, что камера снимает. Вот кроме всего этого, что еще плохого в этой инициативе, скажите? Не, ну, в кофе теперь все вцепились. Если вы в автомате берете кофе, то, может, он и дешевле 250 рублей. Я не знаю, я просто в автомате не, ну, никогда вообще. Начинается. О, отвечайте. Я езжу почти без штрафов, повышения. Тогда у меня вопрос остается прежним. А почему вам тогда не нравится инструмент, который сделает движение еще более безопасным и водителей еще более ответственными? По какой причине этот инструмент вам не нравится? И предложите свой инструмент, товарищ Спенсер. Критикуешь? Предлагай. Ну, давайте, предложите. Какой инструмент будет более эффективным? Больше камер, особенно на разметку и обочину. Это в смысле... Но без штрафов, правильно? Просто больше камер, чтобы, ну, чтобы инспекторы чаще видели, как вы нарушаете. Или больше камер, и все-таки, чтобы они штрафовали. Это я не очень понимаю. Я вообще кофе не покупаю. А, нет, покупаю. Покупаю. Вру. Ну, на работе я делаю, у нас бесплатно, это входит в этот, в соцпакет. Тот, что покупаю, я покупаю в пакетик, ну, в смысле, в коробочке. В коробочке 6 пакетиков, такие, в которых настоящий молотый кофе. Его разрываешь и потом кипятком проливаешь его просто. Это дрип-пакеты называются такие. И получается у тебя вкусный американо. Я покупаю, получается, 6 пакетов, 350 рублей. Разделите, сколько это стоит. В целом, ну, где-то там, вот примерно столько это стоит. С учетом стоимости упаковки, доставки и всего остального, где-то по полтишку выходит чашка кофе, я считаю, что это нормально. Но это я домой себе такое покупаю. Кофеварки дома нет. А вообще-то кофеечек в... кофе... как он называется? Кофе... что-то там... ну, кофемания... 600, сколько-то там чашка капучино стоит? 620 или 650? 620, 650, что-то такое. Вот. В детстве нам рассказывали про то, как эсэсовцы расстреливали беспилетников в трамвае. Вот это был инструмент, да. Безбилетники в трамвае, ладно. А в Китае людям головы рубили, нарушителям дорожного движения, тем, кто скорость превышал. И в деревянных этих решетках вешали на столбах. В таких деревянных клетках. Что думаете, выдумываю? Сейчас я почитаю. Фотографии, ну, загуглите, вы можете найти эти фотографии. Правда ли, что в Китае нарушителям правил дорожного движения раньше отрубали головы? Спрашиваю я у китайской нейросети. Ой, сейчас и посмотрим. DeepSeek обновился, кстати, мощно обновился, стал еще умнее и все такое. Просто теперь, ну, просто такое летает. Одна минута, я сразу предупредил. Это Максимо Экстра Гранд Версия. 21 минута, да, ну а что вы думали, я шучу, что ли? Нет, говорит китайская нейросеть, это неправда, что рубили головы. Такая практика не существовала в Китае в отношении, такая, в отношении правил дорожного движения. Исторические автомобили появились в Китае лишь в начале 20 века. Смертная казнь через отрубание головы, как официальный метод казни, в начале 20-го существовала, правда, но до массового появления автомобилей. Последняя зафиксированная казнь через отрубание головы 1905, а в 1911 официально запрещена новой правовой системой. Даже в древности, когда существовала казнь, откуда взялась? Кстати, современные. Вот интересно, что о современных наказаниях за нарушение правил дорожного движения все-таки тоже говорит эта нейроночка. Китай действительно известен очень строгими наказаниями за нарушение правил дорожного движения, особенно за вождение в нетрезвом виде или нарушение, приведшее к тяжким ДТП с жертвами. Наказания включают огромные штрафы. Хорошо бы примеры, но их нет. Лишение водительских прав часто пожизненно за тяжкие правонарушения. Конфискация автомобиля, тюремное заключение, вплоть до пожизненного или даже смертной казни за ДТП, повлекшие особо тяжкие последствия при отягощающих обстоятельствах, таких как пьянство, бегство с места ДТП или злостное нарушение. Ага, смертная казнь за злостное нарушение. Но если долго час нарушаешь... Взяли и расстреляли. Ключевые моменты. Даже в случае, когда за ДТП со смертельным исходом в исключительных обстоятельствах могла применяться смертная казнь в 20 веке, она никогда не исполнялась через отрубание головы. Основной метод – расстрел. А позже укол смертельный. Смертная казнь за ДТП сейчас применяется крайне редко и находится под международным контролем. Да. Откуда же миф мог появиться про отрубание головы? Западные стереотипы, непонимание китайской истории, правовой системы иногда приводят к созданию мифов о невероятной жестокости наказаний. Ага. Значит, путаница с другими преступлениями. Отрубание головы и разрезание на кусочки были реальностью, но применялись за совершенно иные преступления. Окей. Строгость современных наказаний за ПДД, штраф, лишение прав, тюрьма, смертная казнь могла быть гиперболизирована и спутана с древними практиками. Ну, еще интернет-фейки и слухи тоже. Вот. Так что, говорит китайская нейросеть про китайское отрубание головы, утверждение о том, что в Китае нарушителям ПДД отрубали головы, является исторически ложным мифом. Хотя наказание за тяжкие нарушения ПДД в Китае действительно очень суровое, еще раз напоминает китайская нейросеть. Очень хорошо. Все, спасибо тебе большое, китайская нейросеть. Ой, нельзя это какое-то время слушать. Нет, слушайте, нет, слушайте какое-то время. Ладно, есть еще пара минут до середины часа. Эту пару минут мы посвятим тоже старичкам. Что, Игорь Гор, зайдите вот прямо сейчас, зайдите в ближайшую кофеманию. Просто зайдите в ближайшую кофеманию, зайдите и попросите стаканчик кофе с собой на вынос. Капучино. Скажите, я возьму капучино с собой. Просто зайдите и возьмите капучино с собой. И посмотрите, сколько он стоит. Начинает. Вы думаете? Зачем мне? Ну, в смысле, что вы думаете, я проснулся сегодня с целью такой, думаю, а вот Игорь Гор будет слушать программу, выдумаю-ка я для него что-нибудь. Игорь, вы много о себе думаете. Ничего себе, какая ситуация в городе. Ну, вы довели, конечно, город, честное слово. Значит, смотрите, какая ситуация. Давай, заканчивайте. Заканчивайте выть уже. Все, немножечко. Заканчиваем. Чуть-чуть заканчиваем. Все, закончили выть, хорошо. Значит, теперь смотрите, что вы учудили в городе. Что вы сделали с городом. Ленинградско-МКАДовское пересечение. Ленинградка и МКАД, съезд на МКАД, дорожно-транспортное. Мост через Москва-реку от М-11 к М-10, внешняя сторона МКАД, дорожно-транспортные происшествия. Сразу после Дмитровского шоссе, внешняя сторона МКАД, дорожно-транспортные происшествия. Три аварии от Дмитровки до Ленинградки. В результате, конечно, там все окончательно и бесповоротно заблокировано. Балашиха. ДТП нет, но есть дорожные работы, и поэтому все стоит. А потом Носових. Это что, МСД? Это МСД, М-12. ДТП перед Лухмановской. По направлению в Москву, разумеется. Внутренний МКАД, там, где Комсомольский проспект, вот Лужники у вас, мост переехали, из тоннеля под этим, под Ленинским выскочили. И тут сразу дорожные работы и ДТП в результате внутренний МКАД до Автозаводской стоит. А на противоположной стороне, перед Лужниками, там, где выезд с генерала Дорохова, тоже ДТП. Вот, а еще трешка от проспекта Мира до Ленинградки внешняя стоит. А еще на Волоколамке, где поворот на вот сюда академика Курчатова, вот это все вот здесь, тоже от ДТП стоите. А ты-то кто такой? Ты кто такой? Че горланишь? А Каширка перед Борисовскими прудами, перед самими прудами, перед прудами фактически ДТП. А после Борисовских прудов, по пути уже сюда, к съезду на Андропова, тоже ДТП на Каширочке. О, видите как все устроено. И поэтому город такой напряжененький немножко.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую. У нас пятница, 30 мая на календаре. Я надеюсь, у вас тоже. Елена, я очень рад, что рекомендация по Роберту Сапольски пригодилась. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы Ну, мы в целом делились какими-то вещами. А Сапольский, я кому не рекомендовал его, все остались просто в полном восторге. И круто еще то, что к нему можно и нужно возвращаться часто, а потом, когда вы курс лекции закончите, рекомендую еще интервью с ним посмотреть, потому что есть даже... И наш чувак там, из такого научного портала несколько раз общался с ним, то есть такое живое интервью. В живом интервью еще больше раскрывается вообще суть мировоззрения этого, безусловно, очень непростого человека, талантливого. Мы говорим о нейробиологе и нейрофизиологе, человеке, который вероятнее всего в психологии поведения человеческого понимает лучше, чем кто бы то ни был на планете. Потому что он всю жизнь положил именно на это, на изучение этого вопроса. Мотивы и почему люди делают то, что делают люди. Почему? По какой причине? И почему эволюционно некоторые вещи, которые утверждал Дарвин, что естественный отбор отбирает лучшие стратегии, а худшие не помогающие живым видом развиваться дальше, они отмирают. Почему мы на протяжении сотен и тысяч поколений, тем не менее, тащим с собой некоторые поведенческие паттерны? Условно, почему люди не перестали убивать друг друга, ведь это не помогает, с одной стороны, кажется, виду, да? Почему модели поведения, эволюционно модели поведения некоторые не отмирают? Просто не становятся неуспешными. Потому что они успешны. Одна из лекций, вы, вероятно, не дошли еще до нее, одна из лекций там посвящена вообще шизофрении, и почему шизофрения эволюционно не исчезла. В том смысле, что, если это плохо, то, значит, шизофреники, люди, страдающие этим заболеванием, они должны быть менее приспособленные для выживания, и в результате чисто генетически они все реже и реже и реже должны передавать свой код, и в результате они должны исчезнуть. Просто исчезнуть. Вот если это не стратегически невыгодно, но почему-то никуда не исчезает шизофрения. Почему-то это выгодно. И, кстати, там очень интересный ответ, почему. В общем, смотрите, Роберт Сапольский, очень рекомендую, серия лекций просто для студентов. У него курс, там целый курс. И кто-то на курсе записывал его, просто сидел и записывал весь его курс. Как он лекции читает студентам. А потом еще интервью посмотрите. В общем, очень круто. Так, по поводу штрафов Алексей мне здесь пишет. Это не работает. Критикуешь, предлагаю привязать технически скорость автомобиля к разрешенной скорости в навигаторе. Все просто как грабли. Наверное. А еще, знаете, вшить человеку капсулы, такие специальные технические устройства в спину, в лопатку куда-нибудь. Вот, чтобы, к примеру, когда что-то плохое делаешь, она такая... так било током. Или ошейники такие. И когда он совершает преступление, которое должно караться высшей мерой наказания, чтобы оно такое впрыскивало яд, и он такой, и умирал сразу человек. Правильно? Это же... Правильно или нет? А в тех странах, где, к примеру, руку рубят вору, до сих пор такое есть, да, встраивать во все члены такие специальные штуки, чтобы он украл что-то, у него такая рука такая взорвалась, все, и нет руки у него. Это проще. Это действительно более простой вариант, чем штрафы. Конечно, а так штрафы-то не работают. А курильщикам, чтобы легкие взрывались. Вот он курит, там написано, на курение убивает. Он такой, да ладно, я такой, и убило реально. Алексей, это приближено ваше предложение, оно, безусловно, приближено к реальности абсолютно на 100%. Это эффективнее, лучше и проще, чем штрафы. Согласен. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Да. Хорошие выходных наступающих.
Грядущих.
Грядущих наступающих, да. Я вот по поводу этого, привязать это штрафы к навигатору, там кто-то вам сейчас написал.
Да.
Вчера, это не только вчера, это просто вчера, это вчера, вот, да, вот. ближайшее. Стою на у себя рядышком от Мосфильмовской 82. Домой заезжал, домой, ну, решил дома чипать. И вот стою, там маленькая пробочка здесь. И у меня навигатор. Сбросьте скорость, сейчас будет фотография. Якобы я 110 километров в час еду. И вот он прыгает. И это по всей Москве. Вот катаешься, ну, вот у нас здесь вот это, север, северо-запад. Да. Это не только я про Мосфильмовскую вчера, это везде. Аминьевка, это вот, ну, вот везде. То есть я еду там 40 километров, да, там, видимо, эти рэбы, шмэбы включили. И у меня аккуратно, 160, вы летите, вы сейчас там чуть ли не... И вот я хотел поинтересоваться у того товарища, который, ну, предложил вот это дело, да, при...
По навигатору.
А это по навигатору, да. Это он не замучается по судам-то ходить, или это просто балабол бездельник, который лишь бы что написать, либо что сказать, ну, чтобы... оспаривать эти штрафы.
Ну, скорее, спасибо большое. Нет, скорее, конечно, просто поговорить. Просто, ну, же знаете, есть люди, просто поговорить. Вот. И поэтому есть специальное такое устройство людей, так психологический портрет такой есть. Психотип, наверное, даже. Которые включаются в спор... Ради спора, а не ради... Ну, не потому, что действительно имеют какую-то позицию, там еще что-то. Вот это как Портос. Помните, мне очень нравилась эта его фраза. «Я дерусь, потому что дерусь», — говорил он. Все. Вот он дерется, потому что... Это спорит, потому что спорит. Поэтому любое предложение сказать, ну, предлагайте что-то свое. Просто инициативный человек. Он тут же начинает предлагать. А поскольку идея со штрафами уже, с его точки зрения... как бы все не актуально, надо предложить что-то еще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Я слушаю.
Доброе утро, Роман, спасибо за
это. Да, спасибо вам.
Потому что, знаете, новое в штрафах хотел рассказать. У нас на метро Щелковской появились каких-то три, как их сказать, три редиски в черной форме какой-то, без опознавательных знаков. И, короче, в момент, когда ты высаживаешь пассажиров, они фоткают именно с открытой дверью.
Фоткают.
Как получается, ты остановился высадить пассажира, хотя где высаживать тогда бедным таксистам? И не только таксистов, и походу щелкают всех. И приходит штраф моментально. Вот я хотел что-то за тему, кто сталкивался. Ребята уже сфоткали, но, как правило, надо подождать неделю, потом в дальнейшем скажу. Но если что-то такого я еще не встречал, что это за... Нет, это не Моспаркинг, не это. То есть в Моспаркинге, я знаю, ходят ребята с планшетами, работают. Это совсем другое что-то.
Может,
и ребята, естественно...
Может, как какой-то... Сказать? Может, новый проект какой-то ЦОДД, но такой проект, который в результате наделит нас всех этим карающим мечом. Ведь в конечном итоге... Каждый бы, если бы у вас была возможность повесить такой навигатор себе, не навигатор, извините, видеорегистратор, который бы автоматически, вам ничего делать не надо, просто ничего не надо делать, вы просто, ну, занимайтесь, чем занимаетесь, просто катайтесь себе по городу и все, а он сам определяет нарушение, когда они попадают в поле зрения его. И сам автоматически азбукой Морзе или чем, я не знаю, как они это делают, отправляет куда-нибудь, а вам потом приходит спасибо. Вот. По-любому большинство уже просто за спасибо бы работало. Я уж не говорю за то, что вам что-то накидывали бы сверху. Ну, скажем, вот вы бы не согласились такой повесить регистратор себе? А? Да согласились бы, конечно. Вот, камеры стоят на трассе и фиксируют же, а не частные. Я не уверен, что частных я уже давно не видел. Я видел треноги, но они все стоят грантушки, специальная оклейка, раскраска. Это может быть какое-то волонтерство какое-то, да, но то, чтобы, ну, человек, чтобы сам пошел и купил себе треногу, я такого не слышал. Он пошел, сам купил себе, заплатил деньги за нее, за весь этот комплекс, заплатил 1,5 миллиона, чтобы потом что? Заниматься благотворительностью. Это как-то все-таки какая-то организация. Все-таки. Но я вижу, автомобили все одинаковые. Они закрыты такие, кожухом таким специальным. Они все... И они, больше того, на карте все обозначены. То есть они уже не могут стоять где угодно. Эти на трассах треноги, они тоже стоят в местах, которые в навигации, в Яндексе, во всяком случае, они обозначены. Так я про другое. Я про то, что вот эти чуваки открывают двери, там фордики какие-то фотографируют. Может, действительно, наконец, доходит эта инициатива и до ЦУДД, и они готовы будут поделиться монополизмом своим в деле наведения порядка через карание, безусловно. И когда вы скажете, что вот ведь тирания, я хочу напомнить вам слова одного из слушателей, который вместо штрафов неэффективных, с его точки зрения, предложил эффективный метод, чтобы автомобиль сам вас замедлял, а потом, между прочим, сам вез вас еще и в ГИБДД. Правильно? Это одна из стратегий, и Маск, между прочим, рассказывал о такой штуке, что однажды Теслы, он, ну, смогут сами отвозить правонарушителей. Вот если что-то случилось, он тебя заблокировал, или те, кто пытается угнать автомобиль, блокирует и везет в полицию сразу, быстро. И такой, вот прямо, вот вообще. Так что, конечно, но вы не спешите в этот киберпанк. Не спешите, поживите еще в мире, потому что потом, когда киберпанк этот окончательно наступит, уже откатиться к сегодняшнему времени нельзя будет. Вы вообще понимаете это? Что тогда, когда случится этот самый киберпанк, оптимусы от того же Илона Маска будут в каждом доме. Он говорит, что уже через 5 лет будут у половины, а через 10 их будут миллиарды. Но Маск-то еще ничего. Маск-то делает их такими, чтобы они не могли развивать скорость больше 8 км в час. Кстати, вы знаете, почему Оптимус, это робот от Илона Маска, он отдельно останавливался на этой категории, вот на этом параметре, что робот не будет передвигаться быстрее 8 км в час. Чтобы человек мог убежать от него, если что. Так и говорит. Ну, то есть он будет, во-первых, не тяжелым, чтобы его завалить можно было с ноги, если что. А во-вторых, будет медленно ходить и бегать медленно, чтобы можно было убежать от него. Вот, если вдруг, ну, там, случится восстание машин, и они все за тобой рванут, и ты такой раз и убежал от них. Да-да-да-да-да-да, и что ты сделаешь такой? Будешь Оптимусу кричать. Он такой, постой, кожаный мешок, я сделаю тебе что-то хорошее, дам конфету. В общем, когда этот киберпанк наступит, откатиться к сегодняшнему дню уже нельзя будет. Сказать, так, давайте мы вот с нейросетями, искусственным интеллектом, роботами, этими оптимусами пока вот, ну, закончим и вернемся туда, где просто мобильная связь, интернет, у нас вот это все, электромобиль. Уже нельзя будет. Можно будет вернуться только примерно где-то в средние века. Ну, еще туда, где массового электричества, применения электричества не было. Ну, в какой-нибудь там, ну, 17-й, 18-й, 16-й век. Вот туда куда-то можно будет. А вообще-то, на самом деле, я думаю, где-то в темные века какие-то. Какие-то в какой-нибудь 200-й, 300-й год нашей эры, конечно. Ну, куда-то туда, туда. На стыке уже этой медной и эпохи, и переход уже к железной, вот к железному оружию от медного, вот это все. Где-то там, вот туда. Потому что откатиться к 2000-му или даже к 90-му не получится. Нет. Нет. Придется мощно все технологии сносить, вообще полностью все. Это будет что-то такое, что опрокинет, и человечество отправит вот туда. Понимаете? Так что не спешите туда. Не надо, зачем? Побудьте еще здесь немножечко. Побудьте еще здесь, где, хотя уже и с трудом, но все-таки вы можете отличить произведение нейросети от произведения живого человека и от реальности. Еще пока можете. Куда вы? Зачем вы туда торопитесь? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да.
Роман, сиди. Вы знаете, ну, видео до абсурда доходит, то есть...
До абсурда связь наша с вами доходит. Видите, как не слышно вообще ничего. Попробуйте перезвонить. Так вот, такой регистратор, который бы фиксировал нарушения окружающих и отправлял куда нужно, уверен, большинство бы... Ну, ладно, заметная часть людей бы повесили даже за просто так. Даже просто, ну, даже не за спасибо, а просто им сказали бы, вот он будет регистрировать и отправлять. И уже все. Какая-то часть уже бы на это согласилась бы. За спасибо согласилась бы еще больше. За то, что тебе будет приходить отчет, скольких ты нарушителей пресек и скольким было отправлены эти постановления о взыскании штрафов, еще больше. Ну, то есть знать, что действительно твой вклад таков, а прикиньте, если бы за это какие-то плюшки еще пообещали. Ну, к примеру, парковочные баллы. Ну, серьезно. Ну, минуты парковочные. За каждого, к примеру, за каждое пресеченное, каждое нарушение, за каждый выписанный штраф, там, допустим, 10 парковочных минут в Москве. Или 5, или минута. Ну, не знаю. Ну, не важно. Это же автоматически фиксируют. И, ну, что, вы, скажете, не повесили бы себе такой? Да я вас умоляю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Александр, город Трудовой Славы, Подольск.
Подольску привет. Приветствую, Александр, да, слушаю.
Подольску привет, да. Вот я по поводу штрафов, видеокамер и всего такого, вот хочу сказать за себя. Очень эффективная и действенная мера, поскольку вот раньше было как? Разметка, не знаю, что это такое. Ремень, да ладно, бог с вами, там где-то превысил, да и огонь. А как только начали меня бить рублем за полосу, за превышение и т.д. и т.п., я сразу стал аккуратным и вежливым водителем. Вот. Думаю, что у большинства так же.
Да, конечно. У нас только рублем наказание. Вот поэтому, когда кто-то говорит, что штраф неэффективный, штрафы типа неэффективная стратегия контроля, неэффективный инструмент. Штраф неэффективный инструмент только тогда, когда он микроскопический. Просто когда он микроскопический. А когда штраф заметно ощутимый, уже эффективность повышается этот инструмент. А когда штраф становится очень болезненным, его эффективность кратно увеличивается просто. Поэтому, если вы скажете мне, что побороть превышение на 22 километра в час, на 22, невозможно при помощи штрафов, я вам скажу, вы просто боитесь радикальных мер. Серьезно. Хотите, вот как можно это побороть? 10 тысяч рублей штраф. 10 тысяч рублей штраф за превышение скорости на 21-22 километра. На величину от 20 до 40 это называется. Ну, то есть вы едете свои типа нештрафуемые 20, и, как вам кажется, превышаете скорость всего лишь на 1 километр в час. Или всего лишь на 2. Хотя на самом деле на 21 и 22. 10 тысяч рублей штраф, а все остальные пусть остаются такие, по 700. Тогда все будут гонять по 100. Нет, серьезно. И через пару месяцев посмотрим, сколько останется людей, которые превышают на 22, 23, 25 километров. А на величину от 40 до 60 штраф 20 тысяч рублей. Ну, в смысле, вы просто не понимаете, насколько гуманно государство наше, насколько оно гуманно и насколько, насколько вы жили в шоколаде. Мы все, как сыры в маслах, катались, когда платили по 250 рублей штраф за превышение. 10 тысяч! И через 2 месяца движение в городе будет ровно по знакам. Ровно по знакам. Ну, максимум плюс 10. Максимум плюс 10. И все. Что-то спорить с этим будете? Но зарплаты у нас там, но это уровень оплаты труда у нас, но это вообще не про зарплату и про уровень труда. Это про ответственность. Это про наказание и про ответственность за неисполнение правил, законов и правил. Вот и все. Это просто про ответственность. И мера ответственности в данном случае — это жесткость наказания. Чем выше жесткость, в данном случае, чем дороже нарушение, тем выше мера ответственности. Связь прямая. Но когда вы говорите, что это не работает, то, конечно, работает. Конечно, работает. Посмотрите на человека, у которого эвакуировали автомобиль. Посмотрите, как он ходит, рассматривает знаки. Не парковка ли это для инвалидов? Можно ли действительно здесь ставить автомобиль? Потому что он уже прошел через это. А если бы штраф за это был 500 рублей за парковку, ну, примерно равен самой парковки по оплате. Да пофиг вообще. Да вообще пофиг. Ну, так что вот такое еще. Воспаленный мой ум предлагал штраф для всех участников ДТП. Да, да, предлагал. Ну, и что из этого плохого? Я до сих пор настаиваю на этом. В меня въехали, когда я просто рядом стоял с машиной. Ну, и что? Ну, въехали. Ну, заплатите. Что, вам жалко 1500 рублей, что ли? Я не пойму. Ну, и заплатите. Ну, у вас въехали. Заплатил, и все, и пошел себе дальше. Дальше не будешь стоять в таком опасном месте. Я вообще говорил про участников движения, а не про тогда, когда автомобиль стоит припаркован. Вы, это самое, ум воспаленный вовсе не у меня. Я говорил про ситуации, когда ДТП приводит к созданию действительных проблем в движении. Ну, фактических. Если вы стояли на перекрестке, ну, ничего страшного. Это не штраф для вас. Штраф будет для виновника. А для вас это будет абонплата. Ну, просто плата за то, что вы перекрывали какое-то время движения в городе. Просто оплата такая, и все. Понимаете, в чем дело? Ну, что делать? Ну, всякие ситуации бывают. Умысла не было у вас, не было. Вы вообще мыли раму. Мама мыла раму. Не было у нее умысла на автомобиль ронять горшок с петуньей. Ну, не было у нее умысла. Но горшок упал. И вообще не мама его двинула, а кот. Кот, который прыгнул на подоконник. И горшок упал на крышу автомобиля. Ну, вам придется оплатить. Ну, ваш горшок ваш. Кот ваш, ваш. Вы хотели бросить горшок? Нет, не хотел. Планировали это заранее с этими подельниками? Да нет, вообще, я просто вообще ни при чем. Ну, квартира ваша, моя. Цветок ваш, мой. Кот ваш, ваш. Ну, все. Крыша повреждена вашим, моим. Заплатите. Какие проблемы? У вас проблемы начинаются тогда, когда вы... Это штраф, мне за что это штраф? Назовите это по-другому. И все встанет на свои места. Все, назовите это по-другому. Вы же, когда приходите поплавать в бассейн, вы же не спрашиваете, а что, за что деньги платить? Я же ничего не сделал. Или идете, к примеру, в ЦУМ, а вам там 500 рублей в туалет сходить. Вы говорите, за что? Я что, виноват в чем-то, что ли? Я не буду вам там гадить на стены. Я прямо вот туда, куда положено. Говорит, ну, понятно, но это просто, ну, оплата такая. А что? Ну, просто... Это не наказание для вас. Нет. Это не наказание. Это, ну, просто абонплата такая за то, что вот вы этим пользуетесь или вот это делаете сейчас здесь. Все. Так что что, какие проблемы? Вы же понимаете, в чем дело? Это вот латентный ДТПшник в вас говорит. Латентный ДТПшник. То есть вы точно понимаете, что вы это постоянно подвержены, устраиваете, это все. И поэтому... А мне, городу, не жаль отдать. Не жаль. И если этот инструмент по-настоящему как-то повлияет на ответственность и снизит аварийность, и как следствие загруженность городских магистралей хотя бы там на какие-то 10, 15, 20%, ну, я заплачу. Не так уж и часто я становлюсь участником ДТП, чтобы прям переживать, что мне нужно будет там 1000 или 1500 заплатить даже тогда, когда я не виноват. Я вообще не парю. Да заплачу. Да даже если не было ДТП. Скажут, ну, там, городу надо. Да заплачу. Если это поможет реально людям, что проблема? А у вас, видите, проблема с этим. Большая проблема. Давайте, другие, хороших вам там выходных. Держитесь и будьте здоровы!
Моторы!